У ефіры Радыё Свабода, ў студыі Вольга Караткевіч. Вітаю вас. Тэма сённяшняга праскага акцэнту пра неабходнасць пабудовы ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Удзельнікі, адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Вярхоўнага Савету СССР Юры Варонішцаў, зменску эканаміст Яраслаў Раманчук і былы старшыня Вярхоўнага Савету Беларусі, член-карэспандэнт Акадэміі навук Станіслаў Шушкевіч. Вядзе перадачу Юры Дыкахус.
Па старшыняваннем Александра Лукашэнкі прайшло пасяджэнне Рады бяспекі краіны, на якім, як паведамляецца, было прынятае канчатковае палітычнае рашэнне аб пабудове ў Беларусі ядзернай электрастанцыі. Вось пра розныя аспекты гэтага рашэння я і прапаную паразмаўляць. Ну, па-першае, пра самую фармулёўку, пра самы вынік. Канчатковае палітычнае рашэнне. Ну, ніякіх рэферэндумаў на гэты конт не праводзілася, хаця грамадская думка пра АЭС як мінімум неадназначная. Магчыма, гэтае рашэнне недзе прапрацоўвалася, але і шырокай публічнай дыскусіі са свабодным выказваннем думак за супраць таксама не назіралася. Але можа гэта і не абавязкова. Ці могуць непрафесіяналы, ці могуць простыя людзі ацаніць, ці ёсць альтэрнатыва мірнаму атаму? Ці могуць яны ацаніць рызыку, ну, скажам так, наўпрост паўтарэння Чарнобыля? Хіба можна ставіць на рэферэндум пытанне, карысны ці шкодны той ці іншы лек? Гэта павінны вырашаць эксперты, гэта павінны вырашаць спецыялісты. Так можа і тут якраз той выпадак, калі палітычнае кіраўніцтва павінна браць адказнасць на сябе, а не перакладаць яго на плечы выбаршчыкаў. Спадар Шушкевіч, як вы лічыце?
Зразумела, што павінны прымаць рашэнне прафесіяналы. Дакладней, прафесіяналы павінны зрабіць заключэнне па ўсім магчымым накірункам праблемы і прадставіць гэтыя свае прапановы на рашэнне ўлады. На маю думку, Рада бяспекі – это не тая структура, якая павінна прымаць рашэнне па гэтаму пытанню. Таму што тут гаворка не ідзе пра дзяржаўную бяспеку, тут гаворка ідзе пра развіццё эканомікі. І калі б у нас быў нармальны парламент, то ён быў павінен бы прыняць такое рашэнне. Але ускладненне гэтай сітуацыі ў тым, што наша перадгісторыя і наш Чарнобыль такія, што большасць насельніцтва Беларусі нечага баіцца, звязанага з радыяцыяй з ядзернай энергетыкай, але добра не ведае чаго. І таму мне здаецца, што тут павінна было быць бы рашэнне такое, прыняць рашэнне, растлумачыць людзям і зацвердзіць на рэферэндуме. Таму што гэтулькі людзей у нас пацярпела ад Чарнобыля, што проста страшна. Што да мяне асабіста, у пэўным сэнсе, я з'яўляюся прафесіяналам у гэтай галіне, і маё перакананне такое, што без ядзернай энергетыкі у Беларусі няма прыстойнага будучага. Будучыня наша залежыць ад таго, колькі ў нас энергіі будзе на аднаго спажыўца, на аднаго чалавека ў Беларусі, на аднаго грамадзяніна, і калі яе будзе мала, то мы будзем жыць дрэнна, што б чым бы іншым усё не было. Калі яе будзе дастаткова, будзем жыць добра. Такія паказчыкі ва ўсім свеце.
Спадар Варонішцаў, станцыю якраз калі і будуць будаваць, то там непадалёк ад вас. Які ваш адказ вось на гэтае пытанне? Ці трэба ў дадзеным выпадку было праводзіць, скажам, рэферэндум, праводзіць такое шырокае адкрытае абмеркаванне? Ці ў дадзеным выпадку, ну, это не тое пытанне, якое, так бы мовіць, трэба выносіць на суд прафанаў?
Вы совершенно справедливо заметили, уже на южной границе области, где я живу, уже есть Чернобыль, и вот не хотелось бы еще иметь на северной еще одну станцию. Я думаю, если вот использовать ту аналогию, которую вы здесь привели с доктором, ну, хороший доктор всегда, прежде чем прописать больному то или иное лекарство, объясняет ему и прямое действие, и побочное, и в конце концов решение принимает больной. Он может даже поменять доктора, если лекарство ему не нравится. Я думаю, что населению должны были объяснить, что это такое. И специалисты, которые выступают как за строительство станции, так и против. А мне, конечно, трудно равнодушно к этой проблеме подходить, потому что в свое время мне пришлось перевернуть тонны документов, в которых отражено то, что на самом деле произошло в результате использования мирного атома, я имею в виду Чернобыльскую катастрофу, и о чем приказано забыть. Буквально во всех странах, где принималось решение строить атомную станцию или не строить, продолжать использовать уже построенные или законсервировать их, Окончательное решение принимало население. Это и Италия, которая законсервировала все свои станции, Австрия, там на Тайване был референдум, Швейцария был референдум. Кстати, на этом референдуме швейцарцы высказались за продолжение использования атомной энергии. То есть я здесь согласен с Павлом Станиславовичем, что специалисты должны предоставить населению разнообразнейшую информацию, а уже население само на референдуме должно решать, строить или нет. Другое дело, этот референдум в условиях Беларуси должен проводиться под строгим международным контролем, потому что я боюсь, что 120% белорусов выскажутся за строительство атомной станции, если референдум будет проведен сегодня.
Ярослав Романчук, а який ваш отказ на это питание?
Я думаю, что в этом контексте треба спаслаться на международный опыт, коли мы говорим про ядерную энергетику, про узровень ее небезпеки сегодня, то она в 1000 раз ниже, ніж та, якая была у Советском Союзе. И вот нагадаю, коли Урад Беларуси разглядает будовництво атомной электростанции, и он спосылается на вот таких грандов у этой сферы, как, например, компания Westinghouse Toshiba, это американо-английско-японская компания, это REVA, франко-германская группа, якая так само будует много реакторов, и так само российская компания Атомстройэкспорт. Безумовно, атомная энергетика является перспективой, и я, например, не боюсь риски, связанные с тем, как ее використовувати у якості криниці енергії для Білорусі. Справа з усім іншим. Я б, наприклад, це питання так само не виносив на референдум, тому це як питати у населення, а яка податкова система повинна, до якої валюти прив'язувати білоруський рубель, або інші такі технічні питання, які розбираються експерти. Інше питання, яке треба безумовно було б огучити і продискутувати у експертному супольності з різними експертами, це, по сутності, об економіці цих питань. Чи потрібна гэта крыніца энергіі, ці без яе можна абысціся, і калі не будаваць, то дзе мы можам узяць дадатковыя крыніцы электраэнергіі? Што мы будзем рабіць з той энергасістэмай, якая сёння ў Беларусі існуе? Нагадаю, што ну вось нам патрэбна для таго, каб добра функцыянаваць, ну недзе 35 мільярдаў кіловат-гадзін электраэнергіі, ну і недзе 38 мільёнаў гігакалорый. І так наша энергасістэма збудавана з цепласістэмай, што па сутнасці гэта электрастанцыя, які і енергію роблять, і тепло роблять. І є дослідування в цій сфері, щоб оптимізувати те, що є, і ми на це могли б зробити могутні гроші, і, по сутності, могли б обійтися без додаткових накладів на будівництво атомної електростанції, які, по оцінці нашого міністра фінансів, складає 4 мільярди доларів. Я ось тут не бачу економічного сенсу в тим, щоб будувати атомну електростанцію. Ми говоримо, що ось електроенергія стане, а що на таней стане, наприклад. Ми сьогодні можемо купляти кіловат-годину у Литві, наприклад, за там 2 центи. Мы можем куплять за 3 центы электроэнергию с Украины. Мы уже начали куплять электроэнергию навод с Молдовы. С России купляем. У Беларуси себе кошт продукции 1 кВт-годины складая не 6 центов. И вот когда наши предприемства отрымливают электроэнергию по 10-11 центов, и этот рынок вельми таки измонополизованный, то я бачу в этом основную небеспеку. Когда мы бы открыли рынок и працевали у сферы энергетики у межах и згодно с хартой энергетической на Европейского связу, то я думаю, в уголе питания об тем, где взять энергию, у нас бы не было.
Юрий Воронежцев, Ярослав уже почал эту тему экономики, так бы мовить, мирного атома. Вы казали, что вы занимались этой проблемой. Насколько, по водле ваших звесток, все-таки АЭС выгоднейшая за иншие станции, за иншие крыницы энергии? И причем, коли полечить весь объем выдатков, то есть, с одного боку, энергия, может, отрымливается и тоннейшая, коли станция уже готова. Але в ее надо укласти значно больше, чем у звычайную.
Я абсолютно согласен с тем, что сказал Ярослав, кроме референдума, конечно. Вообще, дешевизна атомной электроэнергии – это миф. Ну, я не хотел, чтобы меня здесь считали за отмороженного зеленого, но есть такой термин в нашей среде, как ядерная мафия. На самом деле, если брать только текущие расходы, то где-то 5-6 центов стоимость 1 кВт-часа электроэнергии, выработанной на атомной станции. Самыми дешевыми, на самом деле, сейчас считаются современные угольные станции, которые строятся сейчас по всему миру, и там стоимость где-то от 2 центов за киловатт-час. Методика определения стоимости электроэнергии, выработанной на атомных станциях, она абсолютно лукавая. Она не учитывает стоимость демонтажа станции, а уже сейчас стоимость демонтажа – это где-то половина стоимости строительства. А я подозреваю, что лет через 30 все-таки наши дети умнее нас, и будут приняты новые нормы безопасности. Это будет еще дороже. То есть я подозреваю, что через 30-40 лет это будет дороже раза в два, чем строительство. Потому что если тепловую станцию можно демонтировать, разрушить, и вплоть до того, что там дороги строить из этого мусора, то атомную станцию, там каждый кирпич нужно захоранивать. Мой университетский учитель Станислав Станиславович, вот, не дал соврать, как говорится, бывшему студенту. Это проблема. Далее есть проблема невозмещаемых потерь. Если станция не дорабатывает хотя бы год или два ресурсов, а они все не дорабатывают, если закладывают там 50 лет, они работают 25-30, потом их демонтируют, или как в Германии они стоят, или в Италии законсервированные. То есть вот этих вот расходов, скрытых расходов, очень много. К большому сожалению, разработчики об этом не говорят. Когда они выступают за строительство атомной электростанции, то вот как было бы хорошо, чтобы они не забыли рассказать, сколько денег заработает на этом руководимые ими организации, и они лично. Строительство атомной электростанции – это как строительство БАМа. Там очень много обломится заинтересованным людям.
У эфиры «Радио Свобода» и передача «Праский акцент». Тема «Метазгодность побудовы в Беларуси атомной электростанции». Гутарку с экспертами на эту тему мы протягнем праз пару хвилинов, а зараз я расскажу про головные темы дня. У Мінску, Могильові, Бобруйську, Городні і Пінську відбулися мітинги індивідуальних предпринимальників. У мітингу на Кастришнінській площі столиці взяли удел каля 2000 чоловік. На мітингу у Мінску було заявлено об створенні громадського форуму в оборону свободи предпринимальництва. Некілька удельників мінської акції знаходяться у міліції Центрального і Московського управління внутрішніх справ. Активісти предпринимальницького руху підрихтували звороти в ОБСЕ і Європейський зв'яз. Індивідуальні предпринимальники просять міжнародної організації оцінити з пункту гледження європейських стандартів умови праці предпринимальників у Білорусі. Менский городский господарший суд запотребовал с политика Сергея Скрабца 9 920 000 рублей. Коли был депутат палаты представников отмовится выполнить постанову, его майомость опишут. Вы слушаете передачу «Праский акцент» и тема выпуску «Политичное решение по будове в Беларуси атомной электростанции», принятое на минулом тыдне.
У меня такое уражение, что мой былый учень крыху захопился проблемами нашими белорусскими и неяк не ориентуется на сусветный досвид. Больше за все ядерной энергии выпрацовывается в Злучаных Штатах. Хотя доля там энергии 26%. Там працуя 100 реакторов, переважно фирмы Вестенгаус. И я вам скажу, заўсёды ўсё ўлічваецца пры канструяванні і прыбудаванні. Колькі будзе працаваць, як скончыць, як знішчыць, альбо як абнавіць, гэта ўсё ўлічваецца. Гэтай праблемы няма. Досвід гэты паказвае, што тое, што было разлічана на 30 гадоў, так, каб былі 4 дзявяткі надзейнасці, там, каб не было ніякіх непрыемнасцей, можа працаваць значна болей. І я кантактаваў, дарэчы, з беларусамі, якія працуюць у федэральнай службе бяспекі ядерных рэактараў Злучаных Штатаў Амерыкі. Там гэтыя рэактары, пабываныя на 30 гадоў, будуць працаваць зараз 50 гадоў. І больш за тое, на 1-2% будуць даваць больш энергіі. Цяпер паглядзіце, досвід Карэі. Паўднёвая правінцыя, невялікая, 6 атамных станцый. И кажут, будем працаваць только на атомной энергии и на солнце. Могу привозить примеры с Япониями. Франция, Бельгия, 76, злучок 82% ядерной энергии. И нема никакой такой проблемы. Теперь у нас специфика своя. Мы одразу хотим иметь и тепло, и станцию. Это правильно. Зауважьте, у Злучаных Штатах Америки нигде не выкористовывается тепло электричных станций ядерных. И оно, так сказать, идет на ветер. И все равно выгодно. А у нас еще может быть выгодней. Тому тут повинен быть разлик. И я еще кажу, и он наверняка есть, потому что проект предугледживает и заканчэнне будаўніцтва і заканчэнне працы. І калі гэтыя ацэнкі зрабіць па-людску, то чаму я гавару, вы гаворыце для прафанаў на референдум? Не. Калі насельніцтва не ўздымецца да ўзроўню разумення, што гэта такое, то сама эксплуатацыя немагчына. Это тады павінна быць нейкая эліта, якая можа толькі працаваць з гэтым. А тут гэта эліта павінна ўвесь час падпітвацца знізу. Адышлі адны спецыялісты, выпрацавалі другіх, падрыхтавалі больш дасканалых ва ўніверсітэтах і гэтак далей. І таму я думаю, што, прабачце, я проста лічу, паглядзіце, як жывуць сёння людзі. Калі ў Нарвегіі мы маем 19 тысяч кіловат-гадзін на душу насельніцтва, які там узровень жыцця? У нас мы маем крыху больш за 4 тысячы, а можа цяпер і меней, я дакладна не ведаю. Вот такі ў нас узровень. А трэба болей. Дзе эту крыніцу ўзяць? Калі лічыць цэнты, як вот прапануе Раманчук, вы ведаеце што? Перастануць даваць туркменскі газ ва Украіну. Яны пачнуць спажываць ўсю электраэнергію самі, яны будуць клапаціцца аб сабе і перастануць нам прадаваць па той цане, пра якую ён гаворыць. Таму гэта пытанне і дзяржаўнай бяспекі, комплекс пытанняў. Інтуітыўна, гледзячы на гэту вот сітуацыю сённяшнюю, я лічу, што калі папрацаваць прапагандысцкім чынам, калі тлумачыць людзям, што гэта такое, калі правесці, нехай будзе дарадчы рэферэндум, але паважаць людзей, запытацца, дараслі мы да таго, каб жыць у добрых умовах, а для гэтага трэба ядзерная энергетыка. Калі людзі з гэтым згодны, можам будаваць. Простае палітычнае рашэнне на сённяшні дзень мне не падабаецца. І больш за таго, я не ведаю, хто былі там экспертамі па той станцыі, якая будзе будавацца ў Беларусі. І таму гэта важна, каб гэта было адкрыта, свядома і на ўзроўні прафесіяналаў, каб былі зроблены прапановы для зацверджання шырокім людам.
Спадар Шушкевіч, ну вось ўжо і Яраслаў, і вы сказалі пра магчымасць розных праектаў, розных варыянтаў, прынамсі вось этого амерыкана-японскага, французскага, расійскага. Зараз было абвешчана, што прынятае агульнае рашэнне, але ці рашэнне гэта? Можа быць, ўсё ж такі рашэнне залежыць ад таго, хто, які праект будзе абраны. Чаму вы аддаеце перавагу ў сэнсе, так бы мовіць, якасць цана?
Я не магу адназначна адказаць на гэта пытанне. Я толькі што сказаў, што ў Злучаных Штатах Амерыкі іншыя мэты, там толькі энергія, цяпло на вецер. Я думаю, што мы павінны рабіць так, каб і цяпло было ў нас. Мы ў іншай кліматычнай зоне жывем. Відавочна, трэба з вялікай увагай звярнуцца да еўрапейскіх дасведчаных краін, Францыя, Бельгія, і шукаць тут. Але прафесіяналы могуць ацаніць. Павінен быць тэндар, павінен быць конкурс праектаў. І тады трэба прымаць рашэнне. Калі, ну, правильна, спачатку трэба прыняць рашэнне, што трэба будаваць. А ўжо хто будзе будаваць, як? І суадносіны цана-якасць, ну я вам скажу так, якасць тут павінна быць на першым месцы і бяспека на першым месцы. Я думаю, што гэта беларускія прафесіяналы здольны гэта ацаніць і здольны параіць уладзе, якое прыняць рашэнне.
Яраслаў, вы пачалі гэтую гутарку, і ёсць тры розных варыянты, вы пра іх казалі. Это вось гэты амерыкана-японскі, французскі і расійскі. Як выбраць, а можа вы ўжо, скажам, асабісты выбралі, які лепшы?
Ну, справа ў тым, што мой выбар, альбо Станіславіча, ён ніяк не паўплывае на тое, што будзе прынята, таму што ўжо, я думаю, што ў травені гэтага года будуць нейкія рашэнні. На жаль, гэта пытанне вельмі палітызаванае. І калі мы гаворым пра тое, вось як будуць прымаць рашэнне спадар Лукашэнка за Рада бяспекі, то на яго ўплываюць розныя краіны, розныя ўрады, розныя структуры. І я ведаю, што вось на этапе падрыхтавання праекту у Беларусі былі і шведы, і французы, з Амерыкі эксперты прыязджалі, з МАГАТЭ, з Расіі. Яны прапанавалі нейкія свае праекты. І тут, калі мы гаворым пра праект 4 мільярда даляраў, безумоўна, ўжо ўключаюцца механізмы лабізму розных краінаў. Я думаю, тое, што мы сёння маем з Расіі болей танны газ, Расія не звяртае ўвагу на той гандлёвы пратэкцыянізм, Расія вельмі лагодна ставіцца да таго, каб даць нам крэдыты, ён з'яўляецца комплексам мер да таго, каб Беларусь выбрала менавіта праект атамстрой экспарта, расійскую ядзерную электрастанцыю. Таму што она разумее, Беларусь гаворыць пра энерганебяспеку, энерганезалежнасць, таму што на 100% залежыць ад Расіі. І тут, калі яна яшчэ возьме расійскую ядзерную электрастанцыю гэту, то ступень незалежнасці не павялічыцца. Проста формы і механізмы гэта залежнасці крыху зменяцца, але гэта будзе тое самае. І мы, па сутнасці, не выканаем той заданне, якое ставить Лукашенко перед экспертами, коли он вовле заговорил про там электростанцию. Тому, коли мы говорим про у сенсе энергонезалежности, диверсификации поставок дальних ресурсов, логично было бы працевать у межах той европейской ядерной политики, якая існує, и тому вельми я рекомендовал разглядеть питание франко-германской группы АРЕВА, якая так само и ставит на первое место и якость, безпеку этого проекта, и по сутности, когда мы працевали в межах энергетической хартии, то это приблизило Беларусь до стандартов, до инфраструктуры, до институтов европейского связа. Что касается американо-японо-британского проекта, то тут я не думаю, что они имеют некие видовочные переваги перед европейским.
Юрий, ну я так разумею, что вы противник вогуле побудовы ядерной электростанции, але на ваш погляд, коли уж будовать, то кого выбрать, який проект выбрать?
Я бы выбирал любой проект, только не российский, потому что мне приходится проводить долгое время в России, приходилось по крайней мере, и я не думаю, что сейчас в этой стране могут разработать нечто, что может понадобиться нам через 30 лет. А что касается изучения опыта, о котором Станислав Станиславович говорил, я бы все-таки изучил опыт, например, Италии, которая обходится с 87-го года, у них был референдум, после которого законсервировались все атомные станции, и вполне нормально обходятся и Дания, Португалия, Греция и другие страны. И что самое смешное, в Италии, которая не эксплуатирует атомные станции, она была на третьем месте в мире до референдума по количеству электроэнергии, выработанной на АЭС. Представляете, от этого они отказались. Так вот, конечная стоимость киловатт-часа для итальянского потребителя в полтора раза меньше, по-моему, там 10 евроцентов у них за киловатт-час всего конечному потребителю, нежели во Франции, где уже 80, около 80% электроэнергии вырабатывается на атомных станциях. У них там 15 евроцентов. Давайте вот этот опыт изучим. Как удается Италии, которая входит там в десятку лучших экономик, вот таким образом обходиться?
Юрий, вот подчас этого посяджения Рады безпеки, про которую мы казали, Александр Лукашенко так ну дал зрозуметь, что певные проблемы могут быть навод не с проектом побудовы, а с отриманием ядерного палива, что он казал про особливости этого рынка. И что вы могли бы сказать на этот конт?
Я уже читал в некоторых средствах массовой информации, что Лукашенко там хотел бы атомную бомбу получить и тому подобное. Современные реакторы не вырабатывают оружейный плутоний. И здесь, конечно, это чистая вода спекуляция. Но, тем не менее, по политическим мотивам, я думаю, что если отталкиваться от сегодняшнего состояния наших отношений с Европой и с другим цивилизованным миром, нам попросту могут не продать делящиеся материалы. А страны, у которых мы можем купить производители этих материалов, их количество ограничено, и мы, опять же, сможем купить, я подозреваю, только у России. А что касается стоимости сырья, то вот в 2000 году уран стоил где-то порядка $7 за фунт, а в прошлом, в 2007 году, средняя цена была уже около 100. Ну вот смотрите, динамика. За 7 лет с $7 до $100. Так что здесь и стоимостная проблема, и политическая проблема. Мы, наверное, будем иметь опять монопольного поставщика. И не надо забывать еще и о проблемах следующих. Если поставщик поставляет сырье, то он забирает отходы. То есть нам нужно искать такого поставщика. И опять здесь все упирается в Россию. То есть опять мы будем привязаны вот этой пуповиной, которую якобы собираемся обрубить, нефтегазовую пуповину, построив электростанцию. Мы здесь ее только делаем толще.
Коли уже ставится мета досягнуть энергобезпеки, хотя эта концепция, она побудована на том, что есть супротивление помеж Усходом и Заходом, и вот мы повинны неким чином выбирать с теми или с теми. Но покольки мы с Усходом уже и так завязаны на вельми-вельми, на завсёды, как кажут, а из Европы у нас стосунки никак не нормализуются, то, по сути, этот проект мог бы стать тем, чтобы и притягнуло больше Европы в Беларусь. И вот я тут нагадаю одну такую фразу, которую сказал Лукашенко на этом поседжении, и она неким чином вельми символична. И он сказал, что «А у нас завсёды белорусскость бежит упереди розуму». Але и он, по сути, сказал про себе. Тому, каб у нас був розум, а потім і розум став головною часткою нашої білоруськості, треба підходити професійно, а не емоційно, або на зло Кремлю, або на зло Брюсселю. Ось гэтага вельмі много. Я не думаю, що у світі будуть проблемы с ядерным паливом, потому что это вельми добрый бизнес, все на этом гроши зарабатывают. И для того, как Беларусь выкористовывала свое положение и, по сути, встала на шлях той многовекторности, треба, безумовно, нам реализовать могутный европейский проект разом. И вот этот проект мог бы быть миновито таким.
Перш за все, я б никого не выключал, никого б не обмежевывал от жадания представить свой проект, вот им ликую Россию, пробачьте. Россия показала много прикладов в свете, и то, что она в полном смысле технологично отсталая, то у оборонцы она не была технологично отсталой, а это две структуры помощи. Треба разглядать все проекты. Что до скачков цен там, особливо на, ну это такие страхи Юры Воронежцев. Я хочу нагадать, Юрий, это все правильно, он сказал. Але вспомните, что подчас рейгономики цена на нафту была $8 за баррель, а сегодня она $103 за баррель. Так что и тут скачет, и так само будет скакать на органичное палево любая цена. Коли политическое решение принято, я, например, больше за все не погоджаюсь с теми политическими решениями, которые сегодня есть в Беларуси, потому что они антинародные. Але тут треба сказати, нехай економісти, нехай професіонали, ядерщики удільничують у прийнятті рішення на наступному етапі. Я, до речі, ще не відаю, откуль гроші возьмуть, тому що, коли Росія дає кредит, а ці дасть кредит Європа, і тому я би сказав, з чого ми почали, на тим і закінчимо. Буде те, що буде.
Ви слухали передачу «Праський акцент», у якій удільничали з Гомелю був відказний секретар Чорнобильської комісії Верховного Совету СССР Юрий Воронежцев, з Мінську економіст Ярослав Романчук і були старшиня Верховного Совету Станіслав Шушкевич. Вів передачу Юра Дракохруст.
Дзвонки на свободу.
Прощення вам не буде за ваше предательство.
Куди нам йти, білоруса?
Ваши выкрики, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.